Читаем из первого послания апостола Петра, 17 стиха 4 главы. Он пишет так: «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Аминь. Удивительным образом Дух Святой оставил Церкви послание апостолов. И мы можем сказать с большой уверенностью, что формирование нашего внутреннего человека проходит именно на основании Нового Завета, четырех Евангелий и всех посланий апостолов. Там Дух Святой указывает на строительство Церкви Божией, на ее внутреннее становление, воспитывает нас, обличает, вразумляет. И вот в конце нашего заключения нашего собрания мы прочитали такой, на первый взгляд, удивительный текст: «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Это некоторый вызов нашему внутреннему человеку. Да, мы спасенные, мы радуемся нашему спасению, это так. Но при чем здесь вот это время? Время начаться суду с Дома Божия. Кажется, задать бы вопрос, но разве у нас мало других вопросов, чтобы нам еще озадачивать своего внутреннего человека таким? Потому что здесь вопрос, смотрите: «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Послание апостолов Христовых – это послание надежды, чтобы церкви укреплялись в вере в Господа Иисуса Христа, укреплялись через Его обетование. И мы знаем из истории, читая послание, видим, что Петр и Павел – это были два ведущих апостола ранней церкви. И если Павлу было поручено Господом нести служение среди язычников, то Петру было поручено служение в основном среди иудеев, среди рассеянных иудеев. Он так и начинает свое послание, это первое. И основная цель вот этого послания первого Петра – это слово «ободрение». Он заканчивает это послание такими словами: «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Вот это удивительно, что при всем описании тех трудностей он заканчивает таким ободрением. Ободрением церкви. Можно обратить внимание на то, что именно тема самого этого послания, она тема страданий. Страдания, через которые проходит всякий христианин. Но в этом послании присутствует и тема славы. Одно из ободрений, которое Петр дает страдающим святым, это заверение в том, что период страданий, он однажды закончится. Он закончится, и мы должны прийти или призваны прийти в Божью славу. То есть мы преобразимся в эту славу. И давайте прочитаем 4 главы с 12 стиха, когда он утешает или наставляет святых того времени, говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Вы знаете, милостью Божией эта эпидемия, она коснулась святых, но не всех. Не в том процентном отношении, как это происходит в мире сегодня. Но это страдание. Это страдание, И вот слово ободрение именно страждущим или пережившим, или переживающим, вот оно таково, что именно не чуждаться, здесь сказано, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это интересно, братья и сестры. Давайте вдумаемся. Вдумайся в этот текст. И ободряя, Петр говорит, вот переходит, как бы, знаете, к другой теме рассуждений, на первый взгляд. Он вдруг переводит внутренний наш взор, что время начаться суду с Дома Божия. Как совместить страдания с судом? И он пытается, Петр объясняет, он объясняет, что, или дает нам понять сегодня, что страдания, они не являются самоцелью. Вы знаете, может быть, вы слышали не раз, что есть люди, которых называют христианские сподвижники. Эти сподвижники проходили или проходят многокилометровые пути, назначают себе определенное время поста и молитвы, и бичевания своего собственного тела. И даже бытует такое выражение, если человек вот, считается сподвижником, если он достиг Иерусалима земного, и это сподвижничество порой длилось полгода, а то и более, не все достигали земного Иерусалима. Считалось, что вот этот путь, если кто побудет там и прибудет на этом месте, он великий сподвижник. Но оказывается, сподвижничество заключается не в этом. Это не сама цель. Цель другая. Что мы, идя за Господом, своей христианской жизнью, вызываем в этом мире реакцию. Реакция отторжения. Мир никак не может понять, ну как эти люди, ну не хотят жить по нашим принципам. Ну не хотят они. Мир воспринимает нас, как, знаете, отщепенцев своего рода. Людей другой формации, можно так слышать. Но это подлинно так. Мы на этой земле, да, мы трудимся, работаем здесь, воспитываем детей, взращиваем новое поколение, но мы здесь в мире, в котором мы неприемлемы. Мы не принимаем, и никогда не будет мир принимать нас. Он может нас, простите за такое слово, использовать, употреблять в своих целях, но никогда не согласиться с истиной. Почему? Потому что нет встречи со Христом, нет переживания рождения свыше, нет осознания себя грешником по природе. Поэтому Павел в одном из посланий пишет, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. То есть этот текст говорит о том, что мы должны настроить своего внутреннего человека на то, что без страданий, без несения креста, путь за Христом просто невозможен. Поэтому Петр здесь вот в этих страданиях настраивает церковь того времени или и нас сегодня. Он как бы, знаете, подводит такую черту. Вот в этих страданиях вы должны помнить, что придет время оценки нашей жизни, даже оценки самих страданий. Давайте еще раз прочитаем эти два стиха. «Ибо время начаться в суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Обратите внимание, он настраивает нашего внутреннего человека на некоторую такую, знаете, деталь жизни, чтобы мы не ставили самоцели. «Вот я страдаю, значит, ну все, тогда нормально, я в правильном положении». Нет, нет. Это не сама цель. Трижды употребляется слово «суд» в посланиях, еще трижды, помимо этого, в посланиях Павла, Римлянам 14 глава 10 стих, 2 Коринфянам 5 глава 10 стих также, и Евреям 10 глава 30 стих. Петр употребляет слово «суд», а «суд» означает «приговор», разбирательство человеческое или божественное. Вот такую оценку или расшифровку дает нам сегодня это слово «суд» в словарях. То есть приговор, разбирательство человеческое или божественное. И вот хотелось бы привести один библейский пример. Он очень трогательный, на мой взгляд, ясен по своему содержанию и одновременно трагичен. Трагичен, и вот это событие произошло в жизни известного нам персонажа библейского Лота, племянника Авраама. Здесь вот в этой истории его жизни просматривается или смотрится и приговор, и разбирательство одновременно. Давайте прочитаем 18 глава книга «Бытие». 16 стиха, когда Господь приходил к Аврааму и говорил, что через год у него будет сын, и вот здесь сказано: «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда, и отправились в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Нам известна эта история, она очень, на самом деле, ясная и одновременно и трагичная история. Обратим внимание, что Бог не утаивал от Авраама, что хотел сделать. И вот здесь можно сказать так, что большую роль в спасении Лота сыграло ходатайство Авраама, именно его молитва к Богу. И вот последующие стихи, они нам повествуют об этом, как он подходит к Богу и говорит об определенном количестве праведников, находящихся там. И когда он доходит до 10, то Господь ничего не ответил ему. Вы знаете, вот это событие, оно приводит нас к размышлению, что в очах Господних и один праведник играет определенную роль. То есть играет огромное значение пред лицом Божиим. И мы видим здесь, что Бог промолчал, когда Авраам сказал о 10 праведников. Там не было 10, но там был один. Там был один, и за него было ходатайство за этого одного. Читая эту историю, можно увидеть, что Лот был спасен, как головня из огня. Да, он знал о Боге, но он не знал Бога так, как знал его дядя Авраам. Лот не был соучастником образа жизни содомлян. Он мучился, написано в послании второму, еще этот текст прочитаем, в душе своей, видя и слыша дела беззаконные. И вот эта история очень поучительна для нас и очень близка по духу нашего времени. Сегодня Церковь Христова живет в развращенном мире. Сегодня Церковь Христова молится за этот мир, чтобы он не погиб. Да, сегодня гораздо больше праведников, чем во времена Авраама. И когда сопоставляешь вот ту благодать Божию с сегодняшним временем, то она удивительна, она не меняется. Она не меняется, она осуществляется в Божьем долготерпении, как сказано в этом же послании, или в одном из посланий Петра, что долготерпение Божие почитайте именно спасением. Да, мы мучаемся, видя дела беззаконные, мы не участвуем в делах тьмы, мы не хотим совлечься с этим миром, но желание нашего внутреннего человека облечься в образ Господа нашего Иисуса Христа. Но обратим внимание, братья и сестры, когда Писание в признаках второго пришествия Христа, упоминает жену Лотову. И это говорит для нас очень о многом. Давайте прочитаем об этом. 17 глава Евангелия от Луки, здесь сказано: «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад». Вспоминайте жену Лоту. Это один из признаков вот того будущего, но очень сегодня имеющий к нам самое прямое отношение. Это говорит для нас очень о многом. Да, еще не начались, можно так сказать, прямые суды Божии, если так можно выразиться, но это начало болезни в виде последних вот этих событий, последних именно вот этого полгода, и не только. И мы еще раз повторим и скажем, что эта болезнь коснулась некоторых святых. Хотелось бы вновь вернуться вот к этому тексту, вернее, вернуться к периоду суда над Содомом и Гоморрой. Давайте прочитаем с 18 главы два стиха, 20 и 21. Здесь сказано так: «И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящих ко мне, или нет, узнаю». Мы знаем и верим, что Бог вечен. Он знал наперед это. Но вот этот текст некоторый делает нам вызов. Вызов вот для нашей молитвенной жизни. Возможно, мы не особо и задумываемся с вами, когда молимся за кого-то или за что-то, за какие-то обстоятельства, за какое-то событие, что беспокоит вдруг нашего внутреннего человека, и нам нет покоя ни днем, ни ночью. Но однажды, братья и сестры, однажды, в один прекрасный момент, Бог вспомнит наши молитвы. Бог ответит на наши молитвы. Бог произведет действие посредством именно молитвы святых. Бог произведет действие своего суда. Бог осуществит приговор. Мы читаем 8 глава книги Откровения, первые 5 стихов. Читаем следующее: «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. Дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молния, и землетрясения». На самом деле, может быть, нам даже порой и некогда задумываться о значении нашей собственной молитвы. Еще один текст, очень глубокий, на мой взгляд, к нашему размышлению. «Когда падет Вавилон», это блудница, совратившая весь мир в период великой скорби. 18 глава, 20 стих сказано о ее падении, о наказании Божьем. Здесь такая оценка дана: «Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Вот мы здесь на земле сегодня, часть церкви, но ведь часть церкви там в небесах. Мы нигде не встречаем на страницах Священного Писания, что именно там святые обращаются к Богу. Но вот этот текст открывает некоторую деталь, что в духовном мире, именно небесном духовном мире, происходит именно общение Бога. Пятая печать, она раскрывает нам эту суть отчасти, что души убиенных вопиют к Богу от общения. Но вот этот текст наводит нас на мысль не о молитве ходатайственной, как вот сегодня, знаете, принято вот так, что надо молиться святым, они там за нас походатайствуют. Нет, нет, речь об этом не идет. Дважды упоминается, что именно молитва идет о отмщении тех, кто уже у Господа. И смотрите, мы прочитали: «Веселись о тем небо и святые апостолы и пророки». То есть категория определяется ясно, кто вот такое прошение к Богу имел, или, может быть, даже сейчас имеет. Эти размышления да произведут в нас чувствование не только нашей ответственности, но и правильного отношения к молитве, которая играет очень важную миссию в глазах Божьих. Мы здесь на земле можем ходатайствовать о спасении, но мы не находим на страницах Священного Писания, что те, которые уже в вечности, ходатайствуют о спасении. Нет, нет. Однажды богач попытался походатайствовать за своих братьев, а ему было сказано: у них есть Моисей и пророки. Обратите внимание на роль церкви на земле и ее пребывание в вечности вот в этих вопросах. Мы дальше не можем говорить, мы просто не знаем вот этой тайны той жизни, которая происходит там, кто уже у Господа. Но вот эти наши размышления пусть произведут в нас Духом Святым чувствование не только нашей ответственности, но и нашего правильного отношения к молитве. Не пренебрежительного и не кое-как. Но когда мы приходим пред Богом, нужно приходить в благоговение. И возвращаясь к этому тексту из послания Петра, давайте еще раз прочитаем эти два стиха, 17 и 18. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Не правда ли вопросы, которые, в общем-то, должны что-то производить в нашем внутреннем человеке? Здесь как раз именно звучат в этих двух стихах вопросы. Почитайте дома, 4 глава, 17-18 стих 1 Петра. На мой взгляд, это говорит о том, что страдание за имя Христа – это еще именно испытание, проверка нашей веры. То есть испытания могут быть очень тяжелыми. И вот здесь этот текст наводит на мысль, что устоять в испытаниях очень трудно. Очень трудно. И препятствие, чтобы именно вот устоять твердо, является одна духовная личность – сатана, который здесь вот ниже, уже в 5 главе, Петр вспоминает о нем и говорит, 8 стих: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». То есть мы не должны концентрироваться на своих страданиях так, что у других этого не так. У них друг по-другому. У меня вот это страдание, и вот в этом есть опасность. Опасность того, чтобы не было это самой целью. И второе, что трудно сохранять себя в истине. Но нужно и возможно. Почему? Потому что Бог перенес эти страдания. И потому что Павел в своем послании однажды подчеркнет и скажет, что Бог не дает сверхсил. Слышите? Никогда не допустит испытания сверх наших сил. Это говорит о том, чтобы во время страданий нам не возроптать на Господа. В этом есть большая опасность. И как Он помог когда-то Лоту, поможет и нам устоять в истине. Поможет, братья и сестры. И вот эти слова, они подтверждаются именно вот этим примером, опять же, за Лота, когда Петр пишет во втором послании с 6 стиха, когда говорит 2 главы: «И если города Содомский и Гоморский, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». И вот это еще раз подчеркивает, что Господь никогда, никогда не допустит испытания сверх сил. Но если Он допустил, значит, так надо. Значит, так надо. Поэтому если мы страдаем, или мы, вернее, простите, стараемся славить Господа в страданиях, мы не будем стыдиться имени Иисуса Христа. Независимо от степени, страдая, мы будем сочувствовать тем, которые именно страдают по причине греха. Итак, не будем чуждаться огненного искушения, нам посылаемого, но будем жить надеждой славы детей Божьих, помня, что придет время избавления. И все, что происходит сегодня вокруг нас, еще раз подтверждает, что мы живем в период наступающих судов Божьих. И для Церкви это время, чтобы поправлять свои светильники, чтобы еще раз испытать самого себя и чтобы войти на брачный пир, не зная ни дня, ни часа, но постоянно помня об этом, желая встречи с Господом или через смерть, или через воскрешение. Ибо время начаться суду с Дому Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? И так страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Аминь.